нашим детям до революции.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. Начнет наступивший час программа иеромонаха Дмитрия Першина «Тропа». Тема сегодняшней передачи – «Евангелие в мире волшебства». А затем в программе «Голоса русской земли» – рассказ об архангельских духоборцах. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Братья и сестры, в 2004 году в агентстве недвижимости «Держава» создан первый в России православный отдел, в котором работают исключительно воцерковленные люди. Их цель – всемерно помогать всем нуждающимся в вопросах недвижимости. За это время при активном участии сотрудников «Державы» был построен храм святителя Луки. Обращайтесь к нам по телефону 964-550-70-70, и мы вам обязательно поможем. Запишите наш телефон 964-550-70-70. Спасибо. Спасибо, Господи.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
В эфире радио «Радонеж», программа «Тропа».
Здравствуйте. Сегодня мне бы хотелось коснуться тема, которая, наверное, близка многим в России, а многих она удивляет, заставляет как-то насторожиться. Я бы ее сформулировал так. Евангелие в мире волшебства. Причем мы возьмем в рассмотрение, наверное, самый дискуссионный, такой сложный текст, который до сих пор вызывает споры. Это 7 книг о Гарри Поттере. Я думаю, что нам было бы полезно, говоря об этих книгах, об этом герое, то задать несколько вопросов, которые показывают, насколько сильно отличается картинка от реальности. Образ, который до нас доносит средства массовой информации, от того мира, о котором повествуют эти самые средства массовой информации. Но, скажем, нас убеждают, что мир все больше проваливается в какие-то пороки и страсти, погряз во грехах, человечество превратилось вот буквально в стадо свиней, что мы все исповедуем тотальный гедонизм, что история закончилась, что финиш, дальше некуда. Об этом говорят телеканалы. Говорят либо прямым текстом, вот, либо, когда мы слышим, что там прошел какой-то странный парад, тут какие-то акции, значит, поддержку чего-то очень неприличного, непристойного. Вот, либо показывая нам, в общем, весьма своеобразные фильмы и программы. А вот дальше начинается самое интересное. Если посмотреть не на то, что нам рассказывают по телевизору, а посмотреть на цифры, посмотреть на то, что выбирают люди, то окажется, что люди выбирают совсем иные вещи. Ну вот, скажем, фильм Мела Гибсона «Страсти Господни» был похоронен еще до того, как появился на экранах, потому что он был малобюджетный. Там были титры, а нам говорили, что малобюджетный фильм, нет спецэффектов, никто не будет смотреть. Титры читать никто не будет, современный зритель читать не хочет, не умеет. Сюжет избитый до нельзя, евангельский. Чего там нового можно сказать? В не очень выгодном свете показаны иудеи той эпохи. Опять же, минус для этого фильма, какая тут толерантность. Но вот фильм выходит и имеет колоссальный успех. Его смотрит планета. Кто-то приходит каяться. Я думаю, что есть серьезные замечания к этому фильму, и они были высказаны в свое время. Но что важно? Важно то, что тема Христа, причем более-менее такой последовательной евангельской экранизации событий евангельских, вызывает невероятный интерес. В мире, который нам был подан и представлен как мир абсолютно нехристианский, утративший все доброе, светлое и погрузившийся исключительно в культуру потребления. Другой пример. Книга про маленького мальчика, который оказался к тому же еще и волшебником, Джоан Роулинг, которая сделала автора этой книги миллиардером, вышла огромными тиражами, там несколько десятков миллионов экземпляров, я уже не говорю про интернет, читателей, была экранизирована, но которая идет вразрез с теми клише, на которых пытаются заработать некоторые современные фантасты. Мы знаем, скажем, вот из российских, такой есть автор Ник Перумов, вполне себе пишет сталинскую фантастику, который зло побеждает добро или ему равносильно. Но тиражи его книжек не превышают нескольких тысяч экземпляров. А Гарри Поттер покорил мир. И вот если все-таки предположить, что дети, а основная аудитория это дети, подростки, которые выбирают эти книги, не маленькие сатанисты. Если предположить, что мир лучше, чем нам рассказывают в средствах массовой информации, возникает вопрос, а что именно вызвало такой интерес? Помимо гения автора, потому что книга, безусловно, шедевр, помимо школьной тематики, которая очень близка ребенку, что-то еще должно быть, некий сухой остаток. Еще раз отмечу, что текст совершенно блистательный. Наши переводчики его испортили. Литвинова, переводчик первых книг, конечно, изданных в России, конечно, заслужила все те антипремии, которые были ей даны. Потому что прекрасный текст она превратила в ужасный просто текст. Я не буду сейчас входить в тонкости перевода, можно посмотреть, об этом много написано. Но книга была убита. Но вот несмотря даже на это, сквозь этот ужасный перевод, даже российские дети, читатели, сумели пробраться к тем смыслам, к той красоте, внутренней красоте, которая, безусловно, есть в этой волшебной сказке. В интернете существует перевод более качественный. Его автор Мария Спивак, ее можно найти, первых пяти книжек, и посмотреть, и пролистать. Но, конечно, лучше всего читать, конечно, в оригинале по-английски. Последние две книги переведены на троечку, на мой взгляд. Но все-таки получше, чем первые пять. Ну так вот вопрос, а помимо языка, помимо близкой тематики, помимо того, что книга растет вместе с читателем, что еще есть в этой книге? Почему она вызывает и сейчас вызывает такой к себе интерес? Вот ответ на этот вопрос, я думаю, очевиден, это этика, это мораль, это нравственность, это те принципы, те законы мироздания, по которым живут герои этой волшебной сказки. Еще раз повторю, «Гарри Поттер и» вот эти семь томов, семь книжек, написаны в жанре волшебной сказки. Мы с этим жанром знакомы. Это история про Иванушку, который на сером волке спасает там, царевну из рук Кощея Бессмертного, из когтей Кощея Бессмертного. Это разные истории про Колобка, который там катается и рассказывает песенки и байки поет. И так далее. Сказка адресована, волшебная сказка адресована прежде всего детям. У нее разные задачи. Одна из этих задач – это развить воображение ребенка, научить его мыслить метафорами, ввести его в большую литературу, в культуру. Вторая задача – воспитать, дать ему доброе сердце. Сказки волшебные бывают разными. Они могут быть народными, и народ очень разные придумывает сказки. Иногда добрые, иногда злые, и очень грязные. Можно посмотреть сборник сказок, который собрал Афанасьев на рубеже 19-20 веков, и ужаснуться тому, какую мерзость иногда записывали филологи, исследователи, общаясь с нашим русским народом. Очень грязная история, совершенно похабная. Хорошо, что они не вошли в те сборники русских сказок, которые были изданы уже в советское, в царское и в советское время, и адресованы детям, потому что эти сборники, естественно, прошли все фильтры, педагогические фильтры, культурные. Эти сказки были обработаны, переписаны, облагорожены. То же самое касается европейских сказок, ну и вообще сказок, которые мы встречаем на планете Земля. Потому что из доброго сердца человек износит доброе, из злого злое. То же самое касается авторских волшебных сказок, которые тоже бывают очень разными. Но вот если говорить о Гарри Поттере и вот этих разных историях, то давайте попробуем посмотреть на эту сказку через призму этики. И окажется удивительное созвучие тех принципов, тех правил, которым следуют герои этой сказки, той этики, которая нас встречает в Новом Завете, в пространстве Ветхого и Нового Завета. Но прежде всего, с чего начинается эта история? Начинается с того, что родители с собой закрывают ребеночка от смерти, собственного ребенка. Напомнив, что главный злодей этой сказки, злой волшебник Вольдеморт, пытается убить маленького Гарри, который только родился, ему годик, и тогда отец, а потом и мать встают на пути этого зла и с собой закрывают малыша от смерти. И оказывается потом в пространстве сказки, что материнская любовь хранит лучше любого волшебства. Материнская любовь. Я думаю, что если бы наши дети, особенно девчонки, да и ребята тоже, внимательно читали эту сказку, наша молодежь, то у нас в России абортмахеры просто вымерли бы с голоду. Им бы нечем было зарабатывать. Мы перестали бы убивать собственных детей. Научились бы отдавать себя ради того, чтобы они приходили в мир, а не убивать их, чтобы нам решать какие-то свои локальные задачи. Это к слову. Кстати, если здесь искать некие параллели, да, в современной уже кинематографической культуре, скажем, в жанре фэнтези, напомню, что два произведения, одно западное, другое наше, это Сергей Лукьяненко с его «Дозорами» и фильм «Адвокат дьявола», говорят о том, что самая большая ненависть, самая большая злоба у падших духов, вот эта злоба, это ненависть в отношении новой жизни. Ну, вспомните экранизацию «Дозоров», где, собственно, злые колдуны пытаются убить нерожденную жизнь. То же самое «Адвокат дьявола». У зла это, у дьявола это получается. Понятно, что здесь тема зла, она проходит преломление через сознание художника, будь то фантаст, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, будь то режиссер фильма «Адвокат дьявола» и сценарист. Но тем не менее, да, я думаю, что некая константа здесь может быть отмечена, да, что вот ненависть к начинающейся жизни, к приходящей в мир жизни, она объединяет все силы зла, все виды извращений, всю злобу этого мира. Ну, напомню, что и, собственно, Рождество Христа сопряжено с попыткой Ирода истребить всех детей в Вифлееме и вокруг него. Следующим очень важным моментом, если вернуться к Гарри Поттеру, является тот факт, что с самого начала в этой сказке мы слышим некие обетования о том, что главный герой, Гарри Поттер, он встретится с главным злодеем Вольдемортом, они сразятся, и кто-то из них погибнет. И вот это обетование, ну, пророчество, как хотите, ожидание, оно вызывает когнитивный диссонанс, как сейчас выражаются. Некоторое вот удивление у внимательного читателя, потому что добро никогда не позволяет себе пользоваться теми же методами, которыми пользуется зло. В частности, добрые герои никогда не применяют непростительные заклятия, то есть никого не убивают, никого не пытают. Более того, само волшебство в этой сказке совершенно не магическое. Волшебная палочка или метла для героев этой сказки то же самое, что для нас джойстик, да, или там такси. Вот давайте вспомним. В четвертой книге «Кубок огня» учитель, который учит детей, школьников, как защищаться от разного рода злых заклятий, говорит им, вот я вам сейчас произнесу формулу убийственного заклятия, волшебства, Авада Кедавра, и вы все можете на меня наставить палочки и произнести эту формулу. Ничего у вас не получится, потому что мало формулы, надо сердце вложить, а вы не умеете хотеть зла. Сам Гарри Поттер, когда какое-то там вот это пыточное заклятие пытается наложить на злую волшебницу, которая только что погубила его крестного, слышит в ответ смех, и она ему говорит, ты не хочешь причинить мне боль. Твое сердце разрывается от горя, что погиб твой крест, у тебя ничего не получится. Это совершенно антимагическое понимание волшебства, потому что в магии достаточно совершить некий ритуал, некую формулу, и все должно сработать. Мамонта нарисовал на стенке, вот мамонт тебе и попался на охоте. А здесь нет. Здесь нужен именно внутренний выбор. Так вот, добрые герои не способны, просто у них этого нет, причинять боль, тем более смерть, кому бы то ни было. Возникает вопрос, как возможно во время этого последнего поединка Вольдеморта и Гарри Поттера, что кто-то из них погибнет, но если не Гарри Поттер, тогда злой волшебник, тогда вопрос, как это Гарри Поттер может его убить, если он вообще не может убивать. И вот если мы перенесемся в финал этой истории, то мы видим поразительную вещь. Вольдеморт погибает не потому, что его убивают. Гарри Поттер применяет волшебство, которое не несет никакой смерти. Он всего лишь пытается разоружить злого волшебника. И об это его волшебство отражается, вся злоба Вольдеморта, как от зеркала отражается, как от щита, возвращается к нему, а Вольдеморт посылает убийственное заклятие. И Вольдеморт захлебывает собственным ядом, собственной злобой. Он сам себя убивает. Его добивает его собственная ненависть, собственное вот безумие. Это очень точный диагноз. Оказывается, никто не может навредить хуже, чем он сам себе. Дальше. Давайте обратим внимание на то, что Гарри Поттер – это вообще плохой волшебник. Он сам об этом говорит. Я говорит, плохо умею там волшебство какое-то производить и формулы эти все время путаю. Я не знаю, почему мне получается побеждать. И мы понимаем, почему у него получается выстоять в каких-то тяжелых вот этих испытаниях, потому что он идет не для себя чего-то там, знаете, схомячить, завоевать, захватить больше власти, он идет с собой закрыть своих друзей от смерти. Точно так же, как его друзья закрывают его от смерти или от зла какого-то. И тогда в события волшебные, вот в этой волшебной истории, вмешивается промысел. Вмешивается промысел, и приходит помощь. Неожиданно приходит. События как-то складываются. Зло совершает какие-то невероятные глупости. Но так или иначе, а добро побеждает. Хотя на этом пути добрые герои часто отдают свои жизни, спасая не только других, своих друзей, не только добрых героев, но и злых в том числе, от смерти, от зла. Это тоже очень евангельская тема. С одной стороны, мы видим асимметрию методов и возможностей добра и зла. Скажем, добро не может обманывать, не может клеветать, не может предавать. Оно всему верит, надеется, да, на все, до последнего надеется. С другой стороны, оно готово прощать. И вот это очень важная тема. Герой Поттериан и Гарри Поттер и его друзья взрослеют вместе с книгами. И по ходу вот этого взросления они проходят разные этапы, которые проходит обычно подросток. В частности, они из эпохи Ветхого Завета переходят в эпоху Нового. И происходит это в тот момент, когда подросток, который мыслит ригористически, очень жестко, разделяя мир на черное и белое, и абсолютизируя, естественно, добро, и негативно относясь ко всему, что не совпадает с его идеалами, вдруг обнаруживает, что его родители, родные ему люди, тоже когда-то были несовершенны, а может быть несовершенны сейчас. И вот тогда ему надо научиться любить и принимать родителей своих и ближних своих такими, какие они есть. Прощать их, видя их недостатки и слабости, тем не менее любить их такими, какие они есть. И Гарри Поттеру это дается не просто, его друзьям, но он учится этому. И оказывается вдруг, что в этой сказке добрые герои, они готовы считать, что есть вещи важнее жизни, страшнее смерти. А главная слабость Вольдеморта, о чем неоднократно говорит Дамблдор и Гарри Поттер, Дамблдор – это директор волшебной школы Хогвартс. Так вот, главная слабость Вольдеморта в том, что он считает, что нет ничего страшнее смерти. И поэтому ради собственной жизни он готов убивать других, продлевая свою жизнь, раздирая свою душу на куски, создавая вот эти крест-стражи, некие вместилища его души несчастной, расколотые убийственные на части. А добрые герои считают, что есть вещи важнее жизни и страшнее смерти. Скажем, предать страшнее, чем умереть. Отдать свою жизнь, закрыть собой ближнего, а может быть и врага своего, важнее, чем жить. И поэтому Гарри Поттер не убивает и друзьям не дает убить человека, который предал его родителей Петтигрю, и отпускает его жить дальше. И поэтому Дамблдор отдает свою жизнь, директор школы, за ученика, который предал его и его школу и привел в школу злых волшебников. Дамблдор делает так, что Драко Малфой не становится убийцей. И поэтому потом вот этот проигрыш на короткой дистанции не убил предателя, не дал ему стать убийцей, оборачивается большим добром, большим светом, большой радостью. И мы видим, как этот самый Драко, которого директор уберегал от вот этого рокового шага, потом переходит на сторону добра. И мы видим, как вот предатели родители Гарри Поттера и Петтигрю, которого Гарри Поттер пожалел, не дал убить, хотя он вообще в крысу превратился, ему вполне можно было это сделать. Когда он приходит, значит, уже в седьмой книге, в подвал, где томился Гарри Поттер и его друг Рон Уизли, и не вступает в противоборство, и вот эта рука, которая принадлежит не Петтигрю, искусственная рука, а Вольдеморта, Вольдеморт, напомню, этой самой стальной рукой, серебряной рукой, металлической наделил своего слугу и раба одновременно Петтигрю за то, что он помог ему возродиться к жизни. Вот эта рука, нечеловеческая рука, совершенно понятно, какая это рука, которую он пытается, значит, несчастного Гарри Поттера задушить, вдруг начинает душить самого Петтигрю. Почему? Потому что Гарри Поттер ему говорит в этот момент, говорит, слушай, а ты мне должен, я тебе жизнь сохранил. И тогда в сердце Петтигрю просыпается раскаяние. Но та злоба, ну, прямо скажем, то бесовство, которым он приобщился в своей жизни, мрачной, темной, предательской жизни, вот, она его не отпускает, и она его убивает. Но в его сердце просыпается покаяние. Если мы вспомним, почему, вообще говоря, Гарри Поттер выходит из невидимости своей в конце, да, седьмой книги, и постараемся понять, кем ему приходились те люди, ради которых он вступает в последний бой, то мы сделаем маленькое, но очень важное для нас открытие. Напомню, да, финал этой книги, значит, Гарри Поттер в плаще невидимки оказывается в Хогвартсе в момент последней схватки, когда уже казалось все проиграно, когда все думают, что он погиб, что он убит Вольдемортом. И, собственно, две группы сопротивления есть. Это три волшебника, которые сражаются с самим Вольдемортом, и три девчонки, подруги Гарри Поттера, которые сражаются с его правой рукой, с его десницей, с Беллатрисой Лейстрендж, такая злая колдунья, не менее злая, наверное, чем сам Вольдеморт. И вот эта Беллатриса, значит, сражаясь с девчонками, она говорит, что сейчас вот я убью младшую Уизли, Дженни Уизли, так же, как только что вот был погиб ее брат Фред, или Джордж, уже не помню, один из близнецов. И тогда сметает этих девчонок мать Дженни Уизли, бросается в битву за своего ребенка и говорит одно единственное грубое слово на все семь книг. Она говорит слово «сука» в русском переводе, в правильном переводе. В том переводе, который у нас напечатан, там стоит слово «мерзавка», это, конечно, безобразие полное, и к переводу отношения не имеет, это еще одна двойка переводчика. Вот это слово «бич», грубое слово, прямо скажем, но которое употребляется в английском языке в рамках литературной нормы, оно здесь совершенно оправдано. Как еще мать может реагировать на того, кто поднял руку на ее детей? И вот это самая Молли Уизли, которая все семь томов на кухне рубила капусту, шинковала или резала морковку, готовила еду и обшивала свою большущую семью, семь детей, она в этом поединке сражает Беллатрису. И когда Вольдеморт понимает, кого он потерял, он свою убийственную зеленую палочку с зеленым лучом, с убийственным зеленым лучом направляет на Молли Уизли. И вот тогда Гарри Поттер сбрасывает плащ-невидимку, вступает в схватку. И начинается поразительный по своей насыщенности, по своей глубине вот этот диалог. Начинается диалог между Вольдемортом и Гарри Поттером, который подводит черту подо всем, что было до того в этих семи томах, и который, конечно, сопоставим с шекспировскими диалогами, безусловно. И финалом этого диалога является последняя схватка. Два луча. Значит, Гарри Поттер и луч красный, который защищает, обезоруживает Вольдеморта. И злобный зеленый луч Вольдеморта, который, как я уже выше говорил, отражаясь от этого щитового волшебства Гарри Поттера, возвращается к самому Вольдеморту и добивает его. А кем приходится Молли Уизли для Гарри Поттера? Тещей. Потому что Дженни — это его возлюбленные. И очевидно, что, так сказать, они вступят в брак. У них будет семья. Ну, соответственно, Молли Уизли – это мама Дженни Уизли, для Гарри Поттера – теща. Вот если мы в России научимся так относиться к своим тещам, как к своим матерям, а Гарри Поттер называет Молли Уизли мамой, я думаю, что-то тоже немножко изменится к лучшему. Ну и самое интересное в этой истории – это те ситуации, когда пространство волшебной сказки пересекается или сочетается с пространством Нового Завета. Это уже седьмая книга, глава называется «Годрикова впадина». В этой главе Гарри Поттер вместе с Гермионой Грэнджер навещают кладбище, на котором погребены родители Гарри Поттера, отдавшие жизнь за него, и родные Дамблдора. И вот там, на могильных камнях, на этом кладбище, они обнаруживают надписи. И вот эти надписи – это цитаты из Нового Завета. А на могильной плите, на могильном камне, над прахом мамы и папы Гарри Поттера мы читаем: «Последний же враг истребится – смерть». Это цитата из послания апостола Павла. Гарри Поттер, представитель поколения тинейджеров, он не понимает этого текста. Он об этом сам говорит. Он говорит, ну что это за издевательство? И здесь пожиратели смерти. Да? Он эту фразу читает так: «Последний же враг истребится – подпись – смерть». То есть такой манифест смерти, который угрожает всему. А Гермиона Грэнджер, умничка, которая, видимо, в отличие от Гарри Поттера, внимательно читала «Закон Божий», или, мы бы сказали сейчас, «Основу православной культуры», ну, вероятно, христианская культура там, на Западе, она пытается ему пояснить. Она говорит, нет, это не подпись, это пояснение. «Последний же враг», пишет апостол Павел, поясняет Гермиона, «последний же враг истребится, а именно смерть, потому что все остальное Христос победил». Еще смерть, пока еще смерть, она разделяет душу и тела в этом мире, но и она будет побеждена в момент воскресения. Гарри Поттер этого не понимает. Сразу не понимает. И тогда, через несколько глав, он получает ответ, уже, так сказать, оказавшись сам там, в посмертии. В волшебной сказке все возможно. И вот мы видим в главе «Кингс Кросс», которая так называется в честь вокзала одноименного, «Кингс Кросс» – самый старый вокзал в Лондоне. Я там был. Там пути железнодорожные разбегаются во все стороны, как лепестки ромашки. В этой главе Гарри Поттер идет на встречу с Вольдемортом, чтобы отдать себя, закрыть собой всех, потому что в его голове засел кусочек души этого злобного волшебника Вольдеморта, и надо от него избавиться. А избавиться можно только отдав свою жизнь за весь мир, чтобы весь мир спасти от этого зла, от этого злодея. И Вольдеморт направляет свой зеленый луч и, собственно, убивает собственную душу, вот сосевшую ее кусочек, осколочек, значит, в голове Гарри Поттера, и они переносятся в полсмертие. Вот это поразительный совершенно текст, и не очень понятно, как Джоан Роулинг, автор этих книг, здесь нашла некую тональность или интонацию древних восточных отцов. Вот не западных отцов, а именно восточных. Потому что в этой главе мы видим, как Гарри Поттер, оказавшись в полсмертии, оказывается в пространстве света. Ему там хорошо, он там родной, он там свой, его там встречает Дамблдор. А рядом, под стулом, неподалеку, значит, некий карлик, буквально сказано младенец, с как будто бы обожженной кожей. И это душа Вольдеморта, который скулит и воет. Ему там очень плохо, в полсмертии. Не потому, что его там жарят, или мучают, или пытают, а потому что душа Вольдеморта отказалась расти. Отказалась стать больше себе самой, отказалась любить, потому что он всю свою жизнь убивал других или мучил других, чтобы продлить свою жизнь здесь, закрепиться здесь, вот здесь, в земных каких-то реалиях, и через это совершенно расчеловечился. И Гарри Поттер хочет ему помочь, и он подходит к этому стулу, преодолевая, превозмогая брезгливость, потому что это убийца его родителей, и Дамблдор ему говорит: «Ты не можешь ему помочь». Потому что двери ада, это мы уже понимаем из контекста, заперты изнутри, как двери батискафа. Вот точно так же изнутри заперта душа Вольдеморта, не способная любить. И потом Гарри Поттер, вернувшись в жизнь, в сказке волшебной все это возможно, прежде чем вступить в поединок с Вольдемортом, последний поединок, к нему обращается, он ему говорит: «Слушай, я видел тебя в посмертии, покайся. Покайся, ты можешь еще спастись, ты можешь еще вернуться к себе самому». И Вольдеморт бледнеет, он понимает тот выбор, который ему предложен, отказывается от него, пытается убить Гарри Поттера и в итоге погибается. Я помню, какой крик подняли несчастные сатанисты после выхода седьмой книги, потому что смерть Вольдеморта абсолютно не торжественная, совершенно неприглядная, какая-то куча лохмотьев и все. А вот мне в этой сказке очень близки два момента. Это первый момент, это когда Гарри Поттер идет отдавать свою жизнь, чтобы вот избавиться от последнего кусочка души Вольдеморта, случайно засевшего в его собственной голове. Он видит рядом с собой маму, папу, родных, крестного, Сириуса Блэка, который жизнь отдал за него, которые все за него жизнь отдали. И многих других своих друзей, близких, родных людей. И здесь, конечно, мы вспоминаем строфу знаменитую, удивительные слова Владимира Семеновича Высоцкого. «Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые». Вот буквально описано здесь вот это путешествие, это движение Гарри Поттера навстречу собственной смерти вместе с павшими мертвыми, которые не оставят в беде. И там несколько раз эта тема возникает, что наши мертвые, павшие нас не оставляют в беде. И с другой стороны, в этой книге совершенно поразительный эпилог, послесловие. Напомню, что там Гарри Поттер с супругой Джейни, у них уже много детей, целых трое. Вот, отправляют детей в школу, и Джоан Роулинг пишет, что Гарри Поттер, его маленькая семья, а в этой семье уже трое детишек, два сына и дочка, вот направляются в сторону вокзала, чтобы детей в школу отправить. Из этого мы понимаем, что трое детей – это маленькая семья. А нормальная семья – это семеро, как у Рона Уизли было, братьев и сестер. Вот если мы в России запомним вот это, что трое – это семья маленькая, а нормально семеро, тогда у нас будет будущее. Тогда у нас будет слышен детский смех. И пусть наши дети читают Гарри Поттера. И пусть они читают Евангелие. И пусть взрослые с ними, с нашими детьми разбирают и то, и другое. Кстати говоря, когда в русском переводе появляются цитаты из Нового Завета, русский переводчик делает вставку, которого нет в английском тексте. Буквально русский переводчик пишет, вот в том издании, которое вышло в печатном виде, в седьмой книге про Гарри Поттер, «Гарри Поттер и Дары смерти», буквально пишет русский переводчик, прежде чем дать цитату из Нового Завета, он пишет: «Это слова из Библии». Потому что русскоязычный читатель, русскоязычный ребенок не понимает, что слова, где будет сокровище ваше, там будет сердце ваше, это слова, которые Христос произносит. Для него это тайная загадка, ему надо подсказать. Это означает, что мы за последние 70 лет очень сильно деградировали. И то, что было очевидно нашим детям до революции, и то, что абсолютно понятно и очевидно англоязычным детям на Западе, не очевидно нашим постсоветским детям в России. А без этого контекста, без этого евангельского мира ощущения, просто без этих элементарных знаний, на уровне культурного кода, на уровне некоторой культурной системы координат, мы не способны даже Гарри Поттера понимать. Я уже не говорю про Достоевского или Честертона, или Шекспира. И мне кажется, что было бы замечательно, если бы наши семьи перестали быть маленькими, в смысле Джоан Роулинг, а мы все с вами, и мы, наши дети, научились бы понимать эти тексты без подсказок.
Вы слушали передачу «Трапа».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Елена, Тимофея, Василия, Ильи, Дарья, Матрёна, Евгения, Валентина, Александра, Георгия, Марии, Ларисы, Людмилы, Фатинии, Павла, Никиты. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Голоса русской земли. В эфире передача, посвященная русской народной музыке. Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире передача, посвященная русской народной музыке «Голоса русской земли».
Добрый вечер, дорогие слушатели. Недалеко от города Чернь в Тульской области расположилось село Архангельское. Село небольшое, всего 4 улицы, с маленькими домиками и уютными садиками. Есть, правда, большая школа, клуб и дом собраний. Люди, живущие здесь, называют себя духоборцами. Если вы попадете сюда вдруг, в день свадьбы или поминок, или какой еще особенный день, то услышите необычную музыку, какую вряд ли слышали раньше. В доме, где происходят события, за столом соберутся 10-12 певчих и будут петь длинные духовные песни на разные голоса. Вы не поймете ни слова. Облако звука заполнит все пространство, и вам будет казаться, что вы плывете внутри этого облака, и будет вам хорошо и спокойно. Духоборческое религиозное учение возникло в среде вольных крестьян южнорусских губерний в XVIII веке. Его появлению и распространению предшествовал церковный раскол. Образовалось множество религиозных учений, сект и обществ. Одним из направлений русского сектантства стало духовное христианство. Люди, принадлежавшие этому учению, признавали только личную, духовную молитву, полностью отрицали всю внешнюю сторону религии, церковные обряды, иерархию священнослужителей и иконы. К этому направлению принадлежали и духоборцы. Отличало их особое отношение к собственной музыкальной культуре. Духоборцы не признавали ни одну из написанных книг, в том числе и Священное Писание. Они считали, что любое написанное слово мертвеет. Хранить Слово Божие нужно в памяти, в сердце и передавать из уст в уста. Тогда оно станет живым. Лидеры движения на основе псалтири, Библии, собственных учений составили животную книгу, то есть живую книгу. Книгу из множества псалмов. Книга была не записана, а хранилась в памяти у всей общины. С младенчества дети заучивали псалмы, таким образом узнавая основы своего учения. А во время молитвенных собраний, которые заменяли духоборцам богослужение, эти псалмы не только читали, но и пропевали, причем в очень необычной манере. Сначала зачитывался полный текст псалма, а затем из него исполняли только первые 2-3 звода. Звод или взвод — музыкальная строфа, соответствующая одной строке поэтического текста или одному предложению, пели при этом с почти закрытым ртом, сильно растягивая каждый слог, как бы погружаясь в себя. Такая манера пения имела охранительную функцию. Люди непосвященные не могли понять, о чем поют духоборцы, не могли проникнуть в суть их учения и не могли покарать за него. Это был своего рода тайный музыкальный язык, настраивающий человека на духовное невербальное общение. Пение псалмов — душам нашим украшение. Человека просвещает, чувства отверзает, всякое зло убивает, говорят духоборцы. В такой же манере исполнялись и духовные стихи, которые у духоборцев называются стишки. Предлагаю вам послушать стишок, который исполнялся на свадьбу. «Он шел-прошел, молодой юнош». Сюжет очень популярен у староверов. «Он и шел-прошел, молодой юнош, он, идучи, слезно плачет, тяжелехонько вздыхает. А навстречу ему сам Иисус Христос, наш небесный царь. О чем плачешь, молодой юнош? Как же мне не плакать? Потерял я золотую книгу и церковный ключ. Образ потери церковного ключа — потери благочестия. Встретившийся с ним Господь его утешает. Синее море высушим, золотой ключ достанем. Ты будешь спасен».
Thank you.
1841-45 годах, после долгих скитаний, вся духоборческая община была выслана на Кавказ, на земли Дживахетии, за суровый климат, прозванный ими Второй Сибирью. Духоборцы оказались полностью отрезаны от родной земли. На голом камне они основали свои села — Гореловку, Спасовку, Орловку, Богдановку и другие. Самое большое из них — Гореловка. Здесь до сих пор сохраняется сиротский дом, служивший религиозным и административным центром, резиденцией руководителей общины и одновременно приютом для сирот и стариков. Трудолюбие, честность, взаимопомощь, строгие правила поведения всегда были основой успешной жизнедеятельности общины. Села духоборцев считались богатыми, а отношение к ним со стороны армянского населения всегда почтительно уважительным. Замечательная лирическая песня «Не пой же соловейка» передает глубокую тоску оторванного от родной земли человека. При этом в ней нет уныния, которое считается грехом у всякого христианского народа.
Не пой же, не пой же, соловейка, ох, не пой же, так рано на заре. Не пой же, соловейка, ох, не пой же, так рано на заре. Сердцу досады, что я на чужой стороне. Не дай же на сердцу досады, что я на чужой стороне. Сторонника незнакома, ой, да некому правду сказать, чужая сторонника незнакома, ой, да некому правду сказать, родная. Мамаша, шой далёка, ой, дай низким поклон передать. Родная мамаша, шой далёка, ой, дай низким поклон передать. А вы я стану на могилу, ой, дай буду будить трудну мать. Я выйду и стану на могилу, ой, дай буду будить трудну мать. Вставай же, мать родная, вставай же, меня снаряжай. Вставай же, мать родная, вставай же, меня снаряжай. Как гляну налево, дай направо, там братья и сестры лежат. Как гляну налево, дай направо, там братья и сестры лежат. Вставай ж вы, братья мои, сестры, ой, давайте вы свадьбу играть. Вставайте вы, братья. братья мои, сестры, ой, давайте вы свадьбу играть.
Необыкновенно красивы и удивительны лирические песни духоборцев. В их культуре запрещено было петь плясовые или увеселительные песни, поэтому лирические у них разнообразны и необыкновенно хороши. Предлагаю вам послушать вариант украинской песни «Ой, там на хоре». Вариант духоборческий. Звучит он несколько иначе, а слова похожи на украинскую песню. «Ой, там на горе, на крутой, там сидела пара голубей. Они сидели, сизыми крылами обнимались. Взялся откуда-то стрелец молодец. Он убил, разлучил пару голубей. Голуби убил, голубку словил. Принес домой, налил водицы, насыпал пшена. Голубка не ест, голубка не пьет, а все на круту гору, а все на круту гору плакать идет.
Ой, там на горе шалыка.
Чего вам?
На этом мы заканчиваем передачу «Голоса русской земли». У микрофона была Алена Минулина. До новых встреч, дорогие слушатели!
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».